Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. Микрофона Виктор Саулкин. И я начну со слов святителя Иоанна. Иоанна Снычева, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. «Мир стоит молитвами праведников, и доколе не пресечется золотая цепь преемства угодников Божьих на русской земле, будет жив народ наш и несокрушима держава». Завтра, 2 ноября, день памяти двух наших великих современников. Один из них уже прославлен. Это преподобный Гавриил Ургибадзе. А митрополит Иоанн Снычев еще не прославлен, но никто из нас не сомневается, что это великий святитель. Один из тех праведников, на которых стоит земля русская, и которыми живет наш народ, и стоит держава российская. Во время распада, раздоров и кризисов, которые обрушились на страну, владыка Иоанн Снычев явил себя не только как пастырь добрый, как истинный сын русской земли, земного нашего Отечества, но как и духовный вождь, и наставник для многих и многих русских людей. Давайте вспомним название трудов митрополита Иоанна Снычева: «Обличать зло», «Любовь не должна быть слепой», «Будь верен до смерти», «Церковь не может поддерживать беззаконие», «Смирение не есть безволие». Название его книг «Самодержавие духа» — это для нас сокровище, его наставление. И, конечно же, прославление святого нашего современника, старца Гавриила Ургибадзе, который нес подвиг юродства Христа ради. Это редкий, великий подвиг. Для нас очень много значит его наставление. Он любим в России, думаю, позволю себе сказать, не меньше, чем в земле Древней Иверии, в Грузии. У нас же не случайно такая поговорка существует: «Добрый старец Гавриил всем любовью угодил». Единство православных грузин и русских стоит на крепком фундаменте веры православной. Поэтому это единство обязательно восстановится, несмотря на все усилия врагов и русского, и грузинского народов, врагов Церкви Христовой. Ну, а я вспомню, что в понедельник, хочу напомнить, был День памяти жертв политических репрессий. И, кажется, в этот день мы вспоминаем с вами, действительно вспоминаем всех священников, епископов, мирян, осужденных как враги советской власти. Но новомученики, исповедники российские – это вовсе не жертвы политических репрессий. Это свидетели веры во Христа Спасителя. Вспомним сегодня об этом и подумаем, как в информационно-психологической войне, вот мне хотелось бы об этом сегодня поговорить, память о наших новомучениках, погибших в то трагическое время, в годы страшной русской смуты, русского лихолетия, братоубийственной гражданской войны, пытались в последние десятилетия использовать против нашего народа, использовать как инструмент для разрушения государства, нашей державы. И как сегодня пытаются манипулировать нашим сознанием, чтобы вогнать общество в уныние, чтобы подменить истинное покаяние лжепокаянием. Новомученики молятся о своих потомков. Вот книгу «Пасху Красную», наверное, многие читали, посвященную оптинским новомученикам нашим, отцу Василию, отцу Ферапонту, отцу Трофиму. И там Нина Александровна Павлова приводит рассказ одной женщины. Она воспитывалась тетей своей и все спрашивала: «Тетя, а почему меня, пионерку, во сне какой-то поп крестит?» И благословлял ее во сне священник, она возмущалась и удивлялась. И вот прошли десятилетия. Эта женщина, немолодая уже, скорбями была обращена к Богу, пришла первый раз в храм и почувствовала себя как в родном доме. Сразу молитва у нее пошла очень легко. И когда она вернулась домой, то в почтовом ящике обнаружила справку. Ее отец, священник, был расстрелян в те годы. Представляете? Вот как это свидетельство о том, как они молятся о своих сродниках, и не только о сродниках, а всех нас с вами. Я старца Арсения книгу читал первый раз в 80-м году в Коктебеле, в машинописном варианте, и помню тот свет веры, который буквально со страниц книги ощутимо изливался на нас. А мне приходилось потом видеть таких людей, которые прошли в лагеря, исповедников, и скажу вам, что у них не было никогда ни капли озлобления. Да что говорить, два наших великих старца, отец Николай Гурьянов и отец Иоанн Крестьянкин, вспомним их, разве у них было какое-то озлобление? Разве они обличали тоталитарный режим, там советскую власть? Нет, они любили людей, обличали безбожие. Стремились их души обратить к Богу. А я помню, когда в начале перестройки выпустили Глеба Якунина из тюрьмы. Помните? Ну, тогда вышел из тюрьмы, и один мой знакомый, старше меня намного, один старший друг, он с ним встретился в то время, не помню, это было 89 или 90, наверное, и сказал с горечью о том, что скорее всего, будет какое-то духовное падение Глеба Якунина. Я спросил, почему? Он ответил: знаешь, я видел многих исповедников, помню их, а тогда они еще живы были, и среди них не было ни одного озлобленного человека. А Глеб Якунин, он как в окопе, я помню его слова, он как в окопе находится, продолжает сражаться с советской властью, со всеми врагами, озлоблен очень. И чем закончил Якунин? Растрига, которую записал вместе с Левинсоном, своим дружком, записали себя в члены всех сект, которые воюют, как они говорили, с Московской патриархией, то есть с Русской православной церковью. Ну, а мне иногда приходится проезжать мимо памятника жертвам репрессий. Если кто-то видел эту такую серую стенку с какими-то арками, и вокруг как призраки какие-то, ну, просто жуткое зрелище. Вот я хочу спросить, кто-то хотел бы на могиле своих родственников, погибших, допустим, от репрессий, поставить вот такой жуткий памятник? Или Эрнст неизвестно в Магадане поставил как жуткая личина, из глаз как слезы черепа скатываются. Ну, это же, как художник скажу, это сатанизм просто откровенный. Ну, наконец-то это сборище наших либералов, которые спекулировали на памяти о жертвах репрессий, мемориал, признанный иноагентом. Но сейчас выходит сериал «Троцкий». И я только не буду, потом я приведу слова, отец Александр Шумский успел тогда посмотреть этот сериал, я приведу потом его слова как-нибудь посмотреть, чтобы рассказать, что там, какая там ложь о русском народе и об этом демоне революции. Я только сегодня дам информацию к размышлению. Кто стоял за трагедией русской смуты и за репрессиями? Дело в том, что на Бродвее 120 в Нью-Йорке был на верхнем этаже банкирский клуб. И там собирались все – шифы, варбурги, барухи, ну, все, кто вел войну против царя-мученика Николая Александровича и православной Российской империи. Вот там был дядя Троцкого, Абрам Животовский, тоже банкир. Там был Сидней О'Рейли, знаменитый агент МИ-6, тоже не помню его фамилию, Розенфер, ну, неважно. И был его компаньон, этого Сиднея О'Рейли, Александр Вайнштейн. А брат этого Александра, Григорий Вайнштейн, был владельцем газеты «Новый мир». И вот Бухарин, Калантаев, Урицкий, Володарский, ну, все эти, значит, верные Ленинская гвардия, они были сотрудниками этой газеты. И там же, на Бродвее 120, находилась банковская контора Вениамина Свердлова, родного брата Якова Свердлова, по приказу которого была убита святая царская семья. И если говорить, вспоминая жертву Соловков, на которых березы на этой земле растут, расправив крестообразно ветви, мы все помним, гора Секирка, Распятский скит, жертвы там явно, мы видим сатанинские ритуалы в этих зверствах. Так кто этим занимался? Чекист-оккультист Глеб Бокий был такой, и другие чекисты, их в 37-м расстреляли, но они завидовали этим на Соловках. И вот представляете, когда мы говорим о жертвах репрессий, Хрущев их всех, всю эту банду сатанинскую, а Бокий, он оккультист знаменитый, там в Шамбалу отправлял экспедиции и все прочее, он... тоже невинно пострадавшие, Ленинская гвардия, жертва репрессий сталинских. Кстати, РАП – это ассоциация православных писателей, революционная, возглавлял, как о нем писали, наглый юноша, совсем юный, Леопольд некий Авербах. А знаете, кто он такой? Это родной племянник Свердлова, сын его сестры. Так что вся эта банда, которая стоит за уничтожением людей, начиная с 17-го года, русских людей, которые храмы уничтожали, священников, дворян, интеллигенцию русскую. Это все оккультисты, и можно в большинстве своем, и можно увидеть в их преступлениях признаки сатанинских сект. Но дело в том, что мемориал и наши либералы очень тонко под предлогом разоблачения безбожной советской власти, рассказывая о действительных преступлениях против русского народа, в перестройку умело травмировали сознание этого самого народа. Использовали очень тонкие информационные технологии, чтобы внушить всем нам чувство своей вины. При этом прикрывали свои истинные цели – помните, истошные призывы, русские люди должны каяться за грехи отцов. И разоблачая преступления тоталитарной системы, как они говорили, нас лукаво заставляли осудить тех, кто сумел пережить коллективизацию, голод, войну, безбожные пятилетки и сумел сохранить в большинстве своем в душе веру, любовь к своему Отечеству. Вспомним, с чего начинался? Ну, я хочу сказать, что есть таинство покаяния, есть лжепокаяние. И вот нам пытались сознательно навязать искаженное, извращенную ложью представление покаяния. Ради чего? Чтобы народ не смог преобразиться истинным покаянием перед Богом и обрести силы для новой жизни. Наверное, многие помнят, как в перестройку, в разгар перестройки вышел фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Ну, этот фильм, наверное, знаете многие, он стал символом перестройки. А смысл фильма, кто помнит? Главный герой постоянно выбрасывает в пропасть тело умершего отца. Понимаете, что нам навязывалось? По их мнению, это должно было стать, по мнению архитекторов перестройки, стать покаянием якобы за грехи отцов. А советская интеллигенция, тогда услышав в конце фильма слова «А зачем эта улица, если она не ведет к храму?», умилилась вся сердцем и без раздумий приняла хамский грех, когда в пропасть не просит у Бога простить отцу грехи, а герой фильма в пропасть все время тело умершего отца выбрасывает. И вот тогда в перестройку и пытались сбросить в пропасть все, что построили наши с вами отцы и деды ценой огромных жертв, конечно, ошибок, заблуждений, но и ценой самоотверженных великих подвигов. Нас подталкивали к лжепокаянию. А лжепокаяние, в отличие от подлинного, не очищает душу, но ведет к унынию и отчаянию. Вот так. Покаяние по рецептам всех этих правозащитников. А уныние и отчаяние — это тяжелые грехи, которые давят душу человека. А настоящее покаяние преображает душу и дает нам силы жить. Потому что мы каемся в своих грехах перед Богом, понимая, что мы согрешили против любви Божией, и пытаемся исправиться, чтобы жить по закону любви, завещанную Евангелием. И любовь Божия в этом случае врачует нашу душу. И поэтому, вот вспоминая отца Иоанна Крестьянкина, отца Николая Гурьянова, старцев наших великих, ведь общение со старцами всегда врачует душу людей, согревает человека. Потому что мы чувствуем любовь Божию в старцах и любовь к нам грешным, которую им дарует Господь, и сострадание к нам немощным. Ну вот. А я скажу только, что сегодня важно очень проследить преемство в методах и новые способы врага в уничтожении народа и нашей страны. Знаете, как сказал, по-моему, это Максимов сказал, целились в коммунизм, попали в Россию. Но я скажу, что многие из них целились именно в Россию, деятели перестройки. Вот возрождение нацизма на Украине, страшная война, которая сейчас идет, захват бандеровцами Киева, это как раз и плоды той перестроечной диссидентской лжи, клеветы и грязи, которую мы с вами позволили выливать на великую победу у нас, в нашей стране. Вот так. Ну и много можно еще говорить о наших методах, как нами пытаются. Вот, например, они пытаются противопоставить бессмертному полку. Такое движение придумали — бессмертный барак. И все, кто против, вроде бы цель благая — сохранить память о жертвах репрессий. Но на самом деле это манипуляция. Мы помним, и постоянно службы идут на патриарх, служат всегда в Бутово, богослужение на Бутовском полигоне, поминая всех, кто погиб. На Соловках в этот день, на Колыме поминают всех, кто погиб, в Казахстане. И мы помним всех новомучеников и великого нашего священномученика, митрополита Серафима Чичагова. Ну а что такое бессмертный барак? Мы с Игорем Горкавым, многолетним сотрудником радио «Радонеж», он директор этого мемориального центра в Бутово, не сговариваясь, но он сказал то же самое: мне не нравится само выражение «бессмертный барак». Бессмертный полк имеет очень глубокую предысторию и опирается на христианский архетип священного воинства. Все же, когда говорят о жертвах террора, как о русской Голгофе, в этом есть память о страданиях и надежды на воскресение. А бессмертный барак — это тупик, только в ад путь. А знаете, кто организовал? В 15-м году, как только вышел на нашу улицу бессмертный полк, сразу же появился киберштаб в Праге. И тут же издали, придумали бессмертный барак. А что они хотят? Знаете, скажу вам, что они хотят. Они, их цель, я заходил на их сайты, их цель — заменить георгиевскую ленту, заменить серой лентой они говорят, что не Георгиевская лента должна быть символом этих лет, а должна быть символом серо-черная, вот такая лента, представляете? В чем манипуляция, еще раз скажу. Вот мы не желаем, чтобы память о жертвах репрессий превращали в оружие против нашего народа, который от этих репрессий и страдал. Понимаете? Вот, например, был голод на Украине? Был, да? Был в это время голод и в Поволжье, и в Казахстане. А когда сотрудник МИ-6, Конквист такой, придумал термин «голодомор», то это стало средством информационной войны. Стали музеи в Киеве голодомора. И украинцев методично, малорусов, убеждали в том, что Москва сознательно якобы путем голодомора истребляла украинский народ. И что мы получили? Вот мы получили ту страшную войну, которая сейчас ведется на южно-русской земле. Но я почему об этом сегодня говорю? Потому что мы должны видеть, как призывами к покаянию, якобы используя чувство сострадания жертвам репрессий, пытаются манипулировать нашим сознанием. Ну, а на самом деле мы понимаем, что есть великий подвиг новомучеников и исповедников российских. И мы, кстати, с вами понимаем и то, что символом нашего прошлого нас пытаются убедить серо-черная лента. Нет, это ложь. Символ нашего прошлого – Георгиевская лента. И я думаю, с этими словами согласились бы и молодой романах, затем прошедший войну, сидевший в лагере до этого, офицер-фронтовик, святейший патриарх Пимен из Веков. Согласился бы офицер-фронтовик, архимандрит Алипий Воронов, наместник Псково-Печерского монастыря, и митрополит Николай Кутепов, тоже офицер-фронтовик. И, конечно же, всероссийский старец, духовник трех патриархов, архимандрит Кирилл Павлов, герой Советского Союза. Так что не будем, будем чтить память новомучеников и исповедников. И помни, что причина жертв братоубийственной войны была в революции, в предательстве царя-мученика, прежде всего элитой. Тогда была потеряна победа в Германской войне, и началась страшная братоубийственная война. Но наш народ по молитвам новомучеников и исповедников одержал победу в этой самой страшной войне в истории человечества и восстановил страну из хаоса. Будем это помнить и благодарить Бога, и молиться новомученикам, исповедникам российским.
Не сразу ледуется русская, прославляющие новомученики и исповедники своя, святители и иереи, царственные страстотерпцы. Благоверные князи и княгини, преподобные мужи и жены, и вся православные христиане. Вольни гонения безбожного, жизнь свою за веру во Христа положившая, и храми истину соблюдшая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ну что, дорогие братья и сестры, мы с вами молимся новомученикам и исповедникам российским, а они молятся о нашем Отечестве и в дни новых испытаний, которые обрушили. Мы молимся новомученикам и исповедникам российским с вами, а они молятся о стране российской и о своих земных сродниках, особенно молятся горячо в эти дни испытаний, которые обрушились на нашу землю в это время. Помолимся о здравии иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, архимандрита Серафима, протоиерея Николая, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Александра, монахини Елены с очадами, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, болящих Сергия, болящей Ларисы, путешествующего Виктора, тяжко болящего Виталия, болящего Игоря, болящего Сергия, тяжко болящей Валентины, болящих Владимира, Нины, болящей Неонилы, болящей Нины, о здравии Тамары, Серафимы, младенца Сергия, о войнах наших, о войне Марии, о войне Сергии, войне Александре, Тихоне, Илье, Серафиме, Павле, войне Евгении, войне, помолимся о Ильясе, хоть и иноверец наш, но очень близок нам всем, это друг нашего покойного Даниила воина, и о всех бойцах и командирах наших, о здравии болящих Вячеслава, Маргариты, болящей Надежды, Галины, отрока Романа, Ирины с очадами, о здравии Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковицы Александры, отроков Дмитрия, Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, о здравии болящего протоиерея Сергия. Да, и я, братья и сестры, знаете, вот радостная новость. Кирилл Константинович Никифоров будет 8 числа в эфире, отчитается о своей поездке. Ну, знаете, радостная новость. Его наградил митрополит Горловский, Славянский Митрофан. И награду в храме Кириллу вручал отец Николай, протоиерей Николай, которого вы настоятель храма святителя Тихона Московского. Вы часто его слышали в наших эфирах. А храм находится, как и Зайцево, находится фактически на линии боевого соприкосновения. Так что поздравляем и Кирилла. Вообще скажу, что давно ожидал. Он с 14 года на Донбассе. А сейчас постоянно, я скажу, что там, где Кирилл бывает, там тыла нет. Там постоянно прилетают кассетные боеприпасы. Так что поздравляю нашего дорогого Кирилла, нашего брата. Желаем помощи Божией во всех трудах. Звонок. Да, да, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Александрович. Вот, Ольга из Москвы.
Добрый
вечер. Вот, Кирилла поздравляю, присоединяюсь. Да. Ну, вот, да. Даже как и к общей молитве. Ну вот, знаете, Виктор Александрович, не хотел омрачать, вот, но все-таки решил позвонить, потому что много людей, знакомых мне, очень таких знающих и верующих, любящих Отечество свое, как-то в смущение мы пришли, прослушав передачу, правда, по-моему, двухнедельной уже давности. Она прозвучала сразу после вашей передачи о брате Иосифе. Вот, подскажите мне, кто там... Авторы были, вот, господи, вылетело сейчас.
Я знаю, об этой передаче.
Об истории, да, 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 да. Ну, вы, наверное, догадались.
Да, вот, да, да.
В этом случае я просто не выключила после вашего эфира «Радонеж» и прослушала где-то, не знаю, может быть, половину, может быть, меньше, но как-то больше не смогла просто. И это не лично мое мнение. Вот, вы знаете, очень тяжело было слушать вот от таких людей, вроде с такими регалиями, да, о том, что имперские замашки, вот, о том, что Сталин чуть ли не заманил сюда Гитлера, чтобы на этой территории...
Я знаю об этом, да, 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 спасибо.
Знаете, ну, после того, как мы выслушали ваши 40 передач тогда, вот, к юбилейному, да, году победы.
Священная война.
Все, да, священная война, великая победа, и все было так четко, ясно, с аргументами, с фактами, так сказать, выстроено, осмысленно, пережито, то есть... Так все подробно,
спасибо.
И как будто люди то ли не слышали ничего подобного, то ли не читали даже, с кем за что мы воевали, может быть, Наталья Нарочницкая. Ну, все там было, в общем, небольшая книжечка, все понятно.
Спасибо.
Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо, прокомментируйте, да, пожалуйста, знаете, потому что смущение. Что такое? Причем, когда говорят на православном радио, говорят, державные имперские замашки, а вообще, что такое империя?
Ну, это
понимаешь, что такое империя?
Спасибо, спасибо, дорогая.
Вот, простите, ради бога.
Спасибо, дорогая
Ольга. Но информационное оружие, это, может быть, еще более страшное. Потому что поражение физическое, он всегда, впереди идет сначала поражение духовное.
Спасибо.
То есть вот это вот просто какая-то была.
Спасибо, спасибо. Благодарю вас.
Простите, пожалуйста.
Благодарю. Дело в том, что вы немножко опередили, я тоже хотел упомянуть, потому что об этой передаче, потому что много звонков было. Мне звонили, писали люди, мне пришлось эту передачу потом прослушать через, правда, через неделю. До этого времени не было. Но, вы знаете, я ничего нового не услышал. Я услышал, что Сталин – тиран, который желал завоевать Европу, а Гитлер нанес превентивный удар. Вот то, что я потом посмотрел эту книгу нашу в интернете, не всю, правда, не было времени, конечно, 1000 страниц, простите уж. Но дело в том, что о превентивном ударе, который нанес Гитлер, он сам, Гитлер, объявил буквально 22 июня, объясняя германскому народу, и всей Европе, всему миру, почему он начал войну против Советского Союза. А затем эту ложь неоднократно повторял Геббельс о превентивном ударе. Я, по-моему, дело даже говорил об этом в передачах, рассказывал в цикле «Священная война. Великая победа». А 80-е годы в ходе информационной войны, вы правильно сказали, информационном оружии, благодарю вас, информационно-психологической войны против Советского Союза, английская разведка МИ-6 вытащила Перебежчикова, и скажу, это не громкий, подлый предатель Резун. Знаете, почему подлый? Потому что он взял себе псевдоним Суворов, для нас святое имя. Сейчас мы все молимся о прославлении Александра Васильевича, ждем скорейшего. Вот этот подлый предатель, сотрудник МИ-6, написал книгу «Ледокол», в которой утверждал, что Сталин, готовил удар, а Гитлер его там на 2-3 недели опередил. В годы перестройки, когда вся эта партноменклатура, Горбачев, Александр Николаевич Яковлев, Шеварднадзе, когда они сознательно, они об этом говорили, разваливали Советский Союз, эта книга заполнила все полки в книжных магазинах «Ледокол». Ученые-историки отвечали, антиледокол, не помню, очень много было. Этот бред легко было опровергнуть. В чем цель была этой клеветы? Уравнять Советский Союз и Третий Рейх. Два тирана развязали мировую войну, Гитлера осудили все народы, и теперь очередь совершить суд над Сталинским Советским Союзом. Но я говорю, что историки, это легко, не буду повторять, опровергли эту ложь о превентивном ударе Гитлера, о том, что Сталин мечтал завоевать Европу, а Гитлер опередил. Но свое дело вместе с журналом «Огонек» эта ложь клевета сделала. Да. Кстати, мы слышали 30 лет от наших либералов, что два диктатора, договорившись, немедленно приняли завоевывать мирные демократические европейские страны, победили в США и Англии. Я тогда объяснял еще 20 лет назад некоторым нашим патриотам, я имею в виду и в 90-е говорил, 20 лет назад эта тема поднялась, я помню, у меня статьи были. Я говорю, вы понимаете, ребята, что вы, когда вы вместе с коллективным Сванидзе, там всеми этим, не буду их называть, уравниваете Сталина с Гитлером, то работаете на теорию англосаксов. Два тоталитарных режима, два страшных диктатора развязали мировую войну, а победили Третий Рейх демократические США и Англия. Вынужденно, поддержав тирана Сталина. А в 91-м эти демократы, наконец, сокрушили вторую империю зла – СССР. А чего теперь удивляться резолюциям Европарламента? Там, кстати, принимали эти резолюции о том, что СССР виноват, Советский Союз, наша страна, в развязывании Второй мировой войны. Чего ж теперь удивляться, если в нашей стране это все звучало с экранов телевизора, в книгах? Я могу по пунктам разбирать, что было сказано, но я просто скажу, что все, что я услышал в той передаче, это версии из области ненаучной фантастики или альтернативной истории, называют ее фольк-история. Потому что автор утверждает, что, оказывается, загадка поражения лета 41-го года в том, что Сталин задумал коварный план – заманить Гитлера. Причем, оказывается, Сталин хотел обязательно заманить его именно летом 41-го года. Но скажу вам, что до этого коварного замысла Сталина не додумались даже в МИ-6, так вот, придумать такую теорию. А чтобы... Ну, ой, Господи помилуй, чтобы понимать, там написано «загадка наших поражений», оказывается, автор все узнал и рассмыслил, и понял, разоблачил. Чтобы понимать, в чем причины наших поражений, просто надо знать, что представляла собой военная машина Третьего рейха и Красная армия в 41-м году. Понимаете? Я очень огорчен тем, что это прозвучало на нашем радио, что человек, у меня нет сомнений в том, что он патриот, офицер. Ну, бывает так, что фантазии иногда заведут не туда. Дело в том, что оголтела антисоветская пропаганда в России за последние 3 десятилетия привела к тому, что большинство наших людей не представляет, что на самом деле происходило в мире в то время. Он, кстати, совершенно справедливо говорит, что у Сталина была задача не позволить СССР обвинить в нападении на Германию. Это совершенно правильно. Но в 1931 году Сталин в своем выступлении сказал, что страна отстала от Запада на 50-100 лет, нам необходимо преодолеть это отставание за 10 лет, иначе Советский Союз сомнут. Через 10 лет, ровно через 10 лет, началась война. А, знаете, опытный образованный офицерский корпус императорской армии в большинстве заменили красные командиры в то время в советской армии. У них своеобразный опыт был гражданской войны. Талантливые были среди них многие люди. Вот я хочу обратиться к нашим слушателям. Вопрос. Многие из вас слышали о том, что такое дело «Весна» было? Не знаю, по-моему, немногие. И скажу всем, что настоящий погром военных кадров произошел не в 37-м году, как нас убеждают. Дело «Весна» его называли «гвардейское дело». Это репрессии в отношении офицеров Красной армии, служивших ранее в русской императорской армии. И за этим делом организаторы – это деятели ГПУ Липлевский такой и Ягода. Это люди Троцкого. Это 30-й год. Было арестовано более 3000 человек. Среди них крупнейшие военные теоретики с огромным опытом, как называли военспецы, офицеры императорской армии, Снесарев, наверное, многие слышали фамилию Снесарев, кто интересуется военным делом, Свечин, Цитин, Новицкий, Верховский, Гравицкий, Ольдер-Роге. И, в общем, репрессировано было не менее 10 тысяч человек. А вот тогда был нанесен основной удар по кадровому офицерству, которое осталось в СССР. Уцелел маршал Борис Михайлович Шапошников, полковник генераль генштаба царской армии, учитель будущих наших маршалов победы Жукова, Рокоссовского, Василевского. Кстати, Тухачевский очень не любил Бориса Михайловича Шапошникова. Говорил, что Шапошников не предан делу революции, ему лишь бы служить, а кому не важно. Вот так. Так что... Считается, что офицеры, служившие в Красной армии, были уничтожены в 1937-1938. Не так. Основная масса русского офицерства, оставшегося или вернувшегося в Советский Союз, была истреблена во время дела «Весны». «Весна» называлась. Погром настоящих военных профессионалов. Кадрами Троцкого, Ягоды и прочим. Вот это подорвало. Но Сталин тогда вообще еще... власти фактически не имел, поэтому на него сваливать бесполезно. Это гораздо более страшный удар был по русскому офицерству, по традициям русской армии, по военной науке. Но ну, я еще раз скажу, что, знаете, армия, Красная армия по своим боевым качествам в 20-е годы, она уступала, вот послушайте внимательно меня, возможностям армии Польши и Румынии, не говоря уже о вооруженной до зубов Японии. И мы понимали, что война будет, потому что Советский Союз собирались разгромить. И, наверное, мало кто знает, но регулярная кадровая армия в Советском Союзе была создана только в середине 30-х годов. В начале 30-х рабоче-крестьянская Красная армия, РКК называлась, формировалась по территориально-милиционному принципу. Вот я спрашиваю наших слушателей, многие это знают? Что такое этот принцип территориально-милиционный? Это кадрированные части. В этих частях 15-20% военнослужащих. Остальные призывались только на сборы. Вы понимаете, какая боеспособность таких частей? Лишь после того, как убрали Тухачевского и всех прочих, отказались от территориал Гамарника и Якира, и началось формирование регулярной армии. Всего за 2 года до Финской войны. А воевать уже приходилось. Конфликт на КВЖД, озеро Хасан, Хаутингоу, война в Испании. А Гитлера уже привели к власти. Мы понимали, кто вооружает. Сталин понимал, кто вооружает Германию, кто финансирует. Знал, что в Майнкамп фюрер ясно дал понять, что задача – завоевание жизненного пространства на Востоке. Да, а Советско-финская война в этой передаче была, скажем, Сталин специально так плохо начинал финскую войну, чтобы показать Гитлеру, что у нас армия слабая, и заманить его в 41-м году начать войну против нас. Ну, знаете, это, опять скажу, из области ненаучной фантастики. А кто знает про план Гофмана? Тоже, думаю, многие слушатели не знают, что это за план был. План Гофмана. А это английские, французские, германские военные еще в конце 20-х годов обсуждали этот план совместного нападения на Советский Союз. И самое страшное возможное развитие событий для нашей страны в те годы, в 30-е, это образование единого фронта западных держав против Советского Союза. Представляете? До последнего момента, до 41-го года, 22 июня, мы осознавали опасность объединения Англии с Германией в войне против нашей страны. Я обращаюсь к нашим слушателям. Вы знаете, что ради чего Гесс, второе лицо в Рейхе, прилетел в Англию? Англичане до сих пор, даже после смерти, когда он должен был выйти на свободу, этот Гесс, случайно повесился, да? И англичане еще на 100 лет засекретили все дела. А чего он летал? А потому что Англия спровоцировала Первую мировую войну, и точно так же, документов нет, но можно догадываться, пообещала Германии, что если она нападет на Россию, то Англия не будет вмешиваться. Ну, это так уже, да. Так что Финская война, кстати, очень много выявила реальных недостатков в командовании. Ну, это я об этом говорил в наших передачах, посвященных Финской войне. Я просто хочу еще раз сказать, вот приведу только слова Сталина. После неудач в начале Зимней войны это было явное. Мы увидели все недостатки, и над ними стали работать. Тимошенко выступал с докладом, Ворошилов потом. И Сталин говорил, что многие товарищи, он в 41-м году, 5 мая говорил, многие товарищи преувеличивают значение событий озера Хасан Хаутингу. Он говорил это закрыто на приеме в честь выпускников военных академий. Здесь мы имели дело не с современной армией, а с армией устаревшей. Не сказать вам всего этого, значит обмануть вас. Настоящий опыт перестройки нашей армии мы извлекли из русско-финской войны и современной войны на Западе. Конечно, была страшная катастрофа 1941 года. Но Вот эта версия, которую мы услышали, гласит, что эта катастрофа, вот автор разгадал загадку, что Сталин, оказывается, хотел заманить Гитлера своей мнимой слабостью, поэтому финскую войну так плохо начинал. Но это не знать все, что происходило, всю историю советско-финской войны. А чтобы правильно понимать, что происходило в 1941 году, необходимо ясно представлять, с кем нам пришлось столкнуться. Надо понимать, что такое себя представлял вермахт, вооруженные силы Германии. Это была армия, которая вела войну нового типа. И они готовились к войне очень основательно, методично. И, понимаете, они выковывали этот тевтонский меч. И вот представьте, представим, давайте, вот мощная военная держава Франция. Она превосходила по количеству танков, по численности вооруженных сил, по самолетам превосходила Третий рейх. И они вместе с Англией с сентября 1939 года уже находились в состоянии войны с Германией. То есть французская и английская армии были отмобилизованы. И повержены они были за месяц, представляете? Английский экспедиционный корпус был спасен под Дюнкерком только потому, что Гитлер остановил немецкие танки. Это известно. И вот при разгроме польской, французской, английской, бельгийских армий германцы отработали до просто совершенства приемы ведения современной войны. Тактика блицкрига, удары германских танковых клиньев. Да, а французы, я еще раз повторяю, что они не уступали германским войскам в количестве бронетехники, в численности войск. Кстати, говорят, что вся вина Сталина, и в передаче, да, говорили, что в том, что он безглавил Красную армию. Но во французской и английских армиях бережно хранили вековые воинские традиции. Там стояли во главе генералы и офицеры с опытом Первой мировой. Все офицеры французские закончили с отличием Сен-Сир, это академию французскую. А им это помогло? Поражения были сокрушительными, а победы вермахта действительно были молниеносными. И вот представим себе, 22 июня 1941 года 7-миллионная германская армия стояла на границах Советского Союза. Обладая 2-3-кратным превосходством над советскими войсками первого эшелона, потому что наши войска были равномерно рассредоточены вдоль границы, поэтому немецкие генералы могли свободно выбирать направления главных ударов. И вот на этих направлениях им удавалось сосредоточить 7-8-кратное подавляющее превосходство. Скажу вам, что удара такой мощи ни одна армия мира выдержать не могла бы. Поэтому никакой загадки нет. Военными историками, военными учеными подробно разобраны все причины наших поражений. Битва под Дубно-танковой, разобраны на основе документов, журналов боевых действий наших, простите, частей и немецких источников. Дорогие слушатели, дело в том, что горькая правда заключается в том, что германские войска в 1941 году в боевом мастерстве, в тактическом и оперативном искусстве, они полностью, к сожалению, превосходили Красную армию. И немецкие генералы с первых дней обладали инициативой ведения боевых действий и умело навязывали свою волю противнику. Танковые группы Клейста, Гепнера, Гудериана, Гота бронированными клиньями взламывали нашу оборону. Я могу рассказывать, как это было, все подробно рассказывать, как они рвались вперед, громили тылы, узлы связи. Я только скажу, что в состав панцердивизии вермахта, кроме танковых частей, входили больше 1000 мотоциклистов, 6000 мотопехоты на бронетранспортерах и 108 артиллерийских орудий на тягачах. Понимаете, это очень мобильная была сила. Кроме того, более 3500 автомобилей везли горючие боеприпасы. Так по мобильности не было равных. А Люфтваффе, они новейшую тактику применяли. То есть, ну, я могу об этом много говорить и говорить о том, что почему мы терпели поражение. У нас были задуманы удары, контрудары советских мехкорпусов, механизированных корпусов. Они должны были отсекать германские танковые линии. А реального опыта управления огромными мехкорпусами не было. Потому что одно дело учение, а другое дело война. И только боевые машины стали приходить в войска. Т-34, КВ. И они выходили по техническим причинам. Моторесурс не выдерживал длительных маршей. А немцы в это время громили тылы, и танковые части оставались без боеприпасов и горючего. А в небе, повторяю, немецкая авиация. Понимаете? И колонны мехкорпусов попадали под удары с воздуха. А во встречных танковых сражениях у немцев немецкая противотанковая артиллерия очень удачно и грамотно взаимодействовала. То есть мы не умели, ну что говорить, а связь какая у немцев была. Ну они превосходили нас. Я могу об этом должен рассказывать, долго рассказывать. Можно называть много деталей и подробностей в организации боя, и Люфтваффе, и в тыловом обеспечении, в материально-технической части. Главное понять одно. Враг был сильнее, враг был опытнее и лучше обучен. И прекрасно вооружен. И об этом объективно и лаконично сказал Константин Константинович Рокоссовский, будущий маршал, который командовал парадом Победы, принимал маршал Георгий Константин Жуков, маршал Победы. Рокоссовский сказал, это не немцы так хорошо воюют, а мы не умеем воевать. И не нужно искать виноватых. Задним умом все крепки. Воевали, как могли, и не капитулировали, как все европейские страны. Потом научились и разгромили сильнейшую армию мира. Вот и все объяснения поражения лета 41-го года и поражения 42-го. Чтобы не думать о каких-то загадках, я призываю вас, дорогие слушатели, читайте мемуары маршалов Победы, наших великих оружейников-конструкторов, которые создавали оружие Победы, мемуары фронтовиков. В их книгах горькая, но правда. Правда о причинах поражения, о том, как учились воевать и побеждать, и победили самую страшную, непобедимую на тот момент силу германскую. Ну, а отдельный разговор, как немцы громили в 44-м союзников. И скажу только, вот Борис Глебович Галенин, наш военный историк, он говорит, что Красная Армия в 45-м стала прекрасной. Действительно, армия стала непобедимой или легендарной. Вот и вся загадка и поражений, и победа над врагом. Эту загадку очень точно объяснил защитник Сталинграда, духовник трех патриархов, фронтовик отец Кирилл Павлов, наш великий старец. «Эта великая страшная отечественная война, — сказал старец, — конечно, явилась следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что попытались в России вообще покончить с религией, с верой, с церковью. Перед самой войной не случайно почти все храмы были закрыты. Это, к этому времени оставалось на Руси совсем небольшое количество. То есть старец Кирилл говорит, что вражеский замысел был уничтожить церковь, чтобы царил полный атеизм. А Господь провидел эти планы вражи и попустил войну не случайно. И старец говорил, что когда вышел декрет Сталин об открытии храма в России, это подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей церкви, к нашим людям. По-человечески, конечно, можно сказать, что победил высокий воинский дух наших солдат. И надо отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца, как Жуков. И старец говорит, что когда решил Господь дать помощь нашему народу, нашей армии, он омрачил умы фашистов, а нашим военачальникам дал мудрость, воинскую смекалку, мужество и успех. Господь давал силы, энергию, разум нашим конструкторам и инженерам для того, чтобы одержать победу. Как говорится, без Бога не до порога. Вот эти слова старца. И я скажу только, что сегодня необходимо единство в нашей стране. Идет война с Четвертым рейхом. Осталось совсем немного, и на Западе объявят, что Гитлер вынужден был защищать Европу от сталинских орд. Ну, в Канаде мы видели, аплодируют эсэсовцу из дивизии Галичина-Палачу за то, что он воевал с русским. Нам необходимо единство для победы. Это единство мы видим у наших бойцов и командиров, когда стяг с образом спасителя и знамя победы вместе находится в блиндажах и расположениях наших частей на шевронах бойцов. Надо сегодня видеть истинного врага, который находится внутри страны и делает все, чтобы остановить наше движение к победе над Четвертым рейхом, этим пауком, как назвал его недавно Владимир Путин, нашего врага. Понимаете? И пятая колонна – это служители Мамоны. И я хочу закончить словами старца Кирилла. Церковь еще существует, она молится и умоляет Господа, не пускай молю тебя, а всю нечисть Господь уничтожит на нашей земле. Человек сам виноват в том, что отошел от Бога, от истины, ко лжи приобщился. А ложь никогда не дает человеку удовлетворения. Ложь есть ложь. Поэтому люди задыхаются от того, что во лжи пребывают. А если к истине обратятся, то почувствуют жизнь, радость. Все святые в земле русской просиявшие молятся о нас. И по словам преподобного Серафима Вырицкого, пройдет гроза над русскую землею, народу русскому Господь грехи простит, и крест святой, божественной красою, над храмом Божиим вновь ярко заблестит. Утихнут грозные невзгоды, своих врагов Россия победит, и имя русского великого народа, как гром по всей вселенной прогремит. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников, всех святых в земле русской просиявших. И расточатся в Россию я, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.